Глава 7. К счастью, на этот раз я был предупрежден и вооружен. Когда сдавал дежурство танцующий, заранее подготовился и просчитал примерный порядок действий на случай ночного нападения. Место, где мы остановились, не слишком подходило для обороны. Неглубокая впадина посреди пустынного плато. Однако от края обрыва стоянку отделяло приличное расстояние, которое врагам предстояло преодолеть по голой, плоской, как подошва местности. Они не могли застать нас врасплох, им негде было укрыться от дистанционного оружия или рун. Вторую защитную линию составляло кольцо из обломков солнца камня, образовавшее вокруг стоянки небольшую освещенную область. Даже ночью плато неплохо просматривалось от края до края под мерцанием аккреционного диска. Однако подлые твари выбрали правильное время. Когда они пришли, синяя игла небесного трона исчезла за облаками. Все за пределами светового пятна скрывала густая душная тьма. Пришлось срочно активировать руну ночного зрения. Только благодаря ему я увидел первый многоногий силуэт, выползающий из каньона. Тревога. «Юки, костер!» Пока девушка подбрасывала дрова и поспешно раздувала пламя, длинная очередь Суворова сбросила первого пришельца обратно в пропасть. Я опустошил весь магазин, но не питал иллюзий. Похоже, к нам пожаловал взрослый имаго. Кинетическое оружие плохо работало против таких. Требовалось буквально изрешетить тварь, чтобы остановить ее. Дьявольщина. Их там несколько. Совсем рядом с пораженной целью вылез новый темный силуэт, а чуть подальше второй. Я различал лишь смутные очертания, но, похоже, в гости пожаловали скауты-фуражиры. Припав на одно колено, я продолжил яростно крестить очередями край каньона. Еще один высунувшийся инсектоид слетел вниз, не удержавшись, однако остальные подбежали к нам, да еще как шустро. В животе похолодело при виде стремительных хищных силуэтов. Глупо было надеяться, что их остановит тускло светящийся круг солнца камня, заботливо выложенный Юки, да и мое стрелковое оружие тоже. Значит, пришла очередь рун и предметов. Не хотелось демонстрировать танцующей свои способности, но еще был шанс, что в окружающей нас темноте она ничего не разберет. Забросив Суворов за спину, я подхватил зерцало и иллюмовый шип и самоубийственно пошел на перерез приближающейся парочке. Вернее, самоубийственно это выглядело лишь со стороны, потому что подвешенные для атаки руны уже сияли над моей скрижалью. 48 капель звездной крови имелось на начало боя. После активации ночного зрения их осталось 45, а после порыва ледяного ветра — 42. Воздушная волна, обдав пронизывающим холодом, разбросала атакующих тварей и немного приморозила их. Каменистый грунт, где прошел порыв, покрылся густой изморозью, как и черные панцири инсектоидов. На несколько мгновений они потеряли подвижность, нелепо скребя заледеневшими конечностями землю, и я сполна воспользовался отпущенным временем. Грохнул гулкий взрыв. Граната из запасов Мигеля подбросила одного из фуражиров в воздух. Термический заряд распустился огненным цветком, жадно обгладывая барахтающегося инсектоида. Второго я с размаху пригвоздил иллюмовым шипом к земле, с хрустом пробив жесткую сегментарную броню. Ядовитый хор ударил фонтаном, обогряя все вокруг, однако покров торка защитил от брызг разъедающей крови. Пользуясь 10-секундной неуязвимостью, я вырвал шип и еще несколько раз ударил, безжалостно добивая извивающуюся тварь. Минус 2. Кажется, получилось, но не все шло так гладко.
«Хозяин!»
— срываясь на визг, закричала сзади танцующая.
«Хозяин!»
Я оглянулся. Костер пылал ярко, стоящая за ним Юки стреляла в темноту, но что ее стрелы могли сделать с хитиновым бронированным тварем? Еще 3 силуэта окружили нас, готовясь атаковать с другой стороны. Черт, сколько же их там повылезало!
«Юки, ложись!»
— заорал я, и девушка послушно рухнула вниз, распластавшись возле кострища. Я выпустил длинную настильную очередь из Суворова, от бедра почти не целясь, чтобы хоть немного задержать их. Однако без особого толка. Шипящие инсектоиды не остановились. Они были уже очень близко. С разбегу, перепрыгнув через костер, я метнул в ближайшего руну алого потока. Минус 12 капель, но оно того стоило. Дважды усиленная руна, прежний алый луч, стал потоком переплетающихся красных молний, почти мгновенно превративших тварь в кусок обугленной плоти. Теперь она действовала 6 секунд, и я успел перенести фокус на следующего противника. Но и сам не избежал столкновения. Третий инсектоид, внезапно вынырнув из темноты, мощным толчком сбил меня с ног. Не будь торка, вероятно, тут бой бы и закончился. однако предмет выручил. А в следующий миг я инстинктивно всадил илиумовый шип прямо в раскрытые, скрежещущие жвалы. Не очень удачный получился удар. Раненая тварь вырвала у меня оружие, метнулась в сторону и с шипением исчезла в темноте. Пользуясь этим, я вновь откатился к костру. Вскочил на ноги, тяжело дыша и прикрываясь зерцалом. Дьявольщина. Стрекот, шелест и царапание лапок долетали отовсюду. Похоже, что инсектоидов вокруг было немало, и они продолжали появляться с разных сторон. Плохо. Очень плохо. С помощью земного оружия и рун я рассчитывал остановить одну, может, несколько тварей. Они обычно встречались поодиночке. Однако против целой стаи требовалось кое-что посерьезней. Фригольдеры охотились на червей с паянными копьями, где было тяжелое вооружение и 1-2 восходящих. У одиночки, даже такого необычного, как я, не имелось шансов на победу. Да, я прикончил 4 инсектоидов, и это невероятная удача, но потерял илиумовый коготь, 2 заряда торка и использовал уже 3 руны. Видя, что во тьме мелькают новые силуэты, что через край обрыва лезут свежие противники, я четко осознал. Оставшихся 30 капель звездной крови не хватит, чтобы убить их всех, а защитные заряды торка будут исчерпаны очень быстро. Я могу продолжать отчаянно драться, но Юки точно умрет, а потом, скорее всего, и я. Так, наверное, и погибают восходящие, рискнувшие без поддержки сунуться в эти гиблые места.
«Хозяин!»
Танцующая панически вцепилась в меня.
«Что делать, хозяин?»
Она тоже все видела и понимала, что нас могло спасти лишь чудо. Никто не предполагал, что инсектоидов будет так много. Не хотелось до этого доводить. Я должен был сохранить наличие семени в секрете, но выбора не оставалось. Я активировал криптор и вытащил наружу свое секретное оружие. Оно осветило сначала нашу впадину, а затем, когда я выпрямился, удерживая волшебное семечко в поднятой руке, почти все плато оказалось залито дрожащим золотистым сиянием. В его свечении стало видно не меньше 10 хищных тварей, уже находившихся возле лагеря, и еще несколько спешивших им на подмогу от краев обрывов с разных сторон. Я сделал все правильно. Такое количество тварей очень быстро растерзало бы нас. Ближайшие инсектоиды брызнули в разные стороны, как тараканы, внезапно застигнутые включением света, но далеко не все успели сбежать в спасительную темноту. Все кончилось быстро, как и в гнезде. Сияние Игдрева работало против отродья червей лучше, чем любая отрава. Те, что находились неподалеку от трещин, еще имели шансы выжить. А вот остальным деваться было некуда. И они сгорели, в буквальном смысле сгорели, истаивая под золотистыми лучами, как брошенные на солнце куски льда. Через минуту на плато не осталось живых тварей. Танцующая лежала лицом вниз, обхватив голову ладонями, не смея даже взглянуть на источник света в моей руке. Она мелко дрожала всем телом и что-то бормотала, кажется, призывая творящую. Что ж, ее можно было понять. Не каждый день приходится лицезреть маленькое чудо. Не убирая семя, я осторожно обошел плато, осматривая трупы и собирая трофеи. Нашел свой потерянный шип и насчитал 16 мертвых тварей. Большая часть — вытянутые длинноусые разведчики с хищными хватательными конечностями. Остальные — фуражиры, рабочие, но далеко не безобидный стаз этого роевого сообщества. Большинство пустые, серые. Но все же я собрал 10 капель звездной крови, 40 из 205, и 3 новых руны. 2 нулевых пустышки, как обычно, еще 1 деревянное развитие. Стоило оно того? Возможно, я хотя бы остался при своих.
«Вскрой твари и забери их ядра»,
— посоветовал голос.
«Они пригодятся нам для изготовления новых рун. Только не забывай про отраву червей и подумай, что делать со своей девчонкой».
Я прекрасно понял его. Танцующая видела семя и теперь знала мой самый главный секрет. Очень, очень плохо. Если она проболтается кому-нибудь, у меня могут возникнуть весьма серьезные проблемы. Поняла ли она вообще, что убила червей? Я снова убрал семя в криптор. Чуткое ухо дало понять, что поблизости больше нет опасности, и вернулся в лагерь. При моем появлении танцующая снова приняла знакомую позу покорности и негромко сказала, уткнувшись лбом в землю.
«Хозяин, Юки просить убить ее быстро».
«Что?» Я не поверил своим ушам. «Почему я должен убить тебя?»
«Юки видеть», — глухо пробормотала проводница. «Она узнать тайну хозяина. Теперь хозяин убивать Юки».
«Называй меня Сигурд, я же просил.
«Что именно ты видела?» «Сигурд — великий воин», — прошептала танцующая, завороженно глядя на меня. «Он восходящий. Он убил много червей. И он хранит великий секрет. Юки видеть».
«И что же?» — спросил я. И немного нажал, видя, что она не решается. «Говори все, что знаешь».
«Семя великого древа», —
не поднимая глаз, тихо-тихо произнесла танцующая.
«Юки знать. Великая ценность быть. Обычные иго-семена прорастать обычными свет-деревьями. Но одно из миллиона нести его свет. Семя прорастать в росток, а потом стать малым, а еще потом великим иг-древом, которое создавать новый круг жизни. В моем народе говорить, что такое семя давать за золотой подвиг. Хозяин есть великий герой, Юки понимать».
«Что еще ты знаешь о семенах и деревьях? Рассказывай».
«В нашем круге есть одно великое и три малых древа. Каждый из людей знать их по именам», — продолжила девушка. «Одно есть пылающий рог, принадлежать Эль народа трав. Второе — на островах нордийцев, морской свет быть его имя. Третье — далеко, в гуще древнего леса, люди лесов звать его Золотой Лист. У народов теней, камней, земли, гор, у речных и пещерных нет своих древ. Тот, кто посадит четвертое древо, расширить наш круг, стать великий владыка свой народ. Много славы, много силы. Хозяин, Юки быть полезной, Юки просить».
«Что?»
«Пусть Сигурд быстро убивать Юки», — умоляюще произнесла танцующая.
«Опять она за свое. Я вовсе не собирался ее убивать. Однако девчонка, кажется, всерьез решила, что ее обязательно прикончат, чтобы сохранить тайну. Возможно, так поступил бы любой восходящий из ее народа. Вероятно, с ее точки зрения это было единственным выходом из ситуации. Однако для меня все это выглядело настоящей средневековой дикостью. Если местные народы живут по таким обычаям, то земная колония — не такое уж паршивое место, как мне сперва показалось».
«Просто она лучше тебя знает, что только мертвые умеют хранить тайны. Да и то далеко не все. Если ты не хочешь убивать девчонку, хотя бы припугни ее, иначе она предаст тебя при первой же возможности. Надеюсь, ты понимаешь это?»
Пожалуй, в чем-то голос был прав. Я испытующе смотрел на танцующую и вдруг быстрым, неуловимым движением приставил к шее девушки острие иллюмового шипа. Она вздрогнула, сжалась, но не изменила позы, ожидая моего решения. Несколько секунд я медлил, чтобы она ощутила холодную близость смерти. Затем негромко заговорил, чеканя слова. «Танцующая в тени, ты должна забыть о том, что видела сегодня. Если расскажешь о семени, если кто-нибудь узнает о нем от тебя, ты умрешь. Я не обещаю, что твоя смерть будет легкой. Ты понимаешь меня?»
«Юки понимать. Хозяин, не убивать Юки, она будет полезная».
Танцующая вымученно улыбнулась, наконец-то подняв глаза.
«Юки забывать секрет Сигурда. Юки пойти за хозяином, сделать все, что хозяин скажет».
«Поклянись той, кто творит, что сохранишь тайну».
«Юки не восходящая, ее клятву не слышать единство», — пробормотала девушка.
«Я приказываю, поклянись».
Услышав нотки металла в моем тоне, танцующая сделала странный знак и быстро прошептала несколько фраз на языке народа теней, которые мне перевел голос. Она действительно обещала, призывая в свидетеля творящую, никому и никогда не выдавать мой секрет. Однако мой спутник лишь насмешливо фыркнул.
«Она изгой, и ее слова ничего не стоят, Ювейн. Нам стоит избавиться от нее, когда задание наблюдателя будет выполнено».
Я не собирался следовать его указаниям в подобных вопросах. Иногда сидящая внутри личность казалась жестокой, кровожадной тварью. Судьбу Юки решать было рано. Мы даже не дошли до точки назначения. А ведь еще предстоял обратный путь во Фригольд, на котором тоже пригодится проводница. Доберемся до безопасных земель круга и отпущу девушку на свободу. В крайнем случае заберу с собой во Фригольд. Пусть руководство колонии решает. Возможно, ей найдется место в одном из земных аванпостов. Рабочие руки нужны всегда. А там танцующая хотя бы будет в безопасности.
«Встань! Тебе приходилось охотиться на червей?» — спросил я. «Знаешь, где у них ядра?»
Юки быстро закивала. Казалось, она была готова немедленно броситься выполнять мой приказ. Однако для подобной работы требовалась подготовка. И я протянул ей дыхательную маску, перчатки и мазь.
Копаться в ядовитых останках инсектоидов без защиты просто-напросто опасно для жизни. Был еще эликсир антияда, но тратить 6 капель без особой нужды я посчитал излишним. Справимся и так. Руны больше пригодится, если кого-то из нас отравят парализующими токсинами. Количество, а главное, организация пришедших на огонек инсектоидов, наводили на мысль, что поблизости есть еще одно гнездо. Было даже странно, что наблюдатель больше не выдает новых заданий на их уничтожение. Пока танцующая потрошила инсектоидов, я сделал очень важную вещь. Полностью пересмотрел свою систему хранения. Сумка искателя, рунохранилище, представляла собой эволюцию земной экстрамерности, обладая при этом несомненными преимуществами. Во-первых, она была гораздо вместительней. Я пока не мог сказать, насколько. Во-вторых, это руна, которую невозможно отнять, украсть, обыскать и вообще узнать о ее существовании до моей смерти. А в-третьих, интерфейс хранилища оказался интуитивным. Операции с содержимым, просмотр, загрузка и извлечение предметов занимали меньше времени, чем возня с криптором. Удобно, черт побери. Да, активация стоила 3 капли звездной крови, однако время действия руны было длительным, а перезарядка минимальной, и в перспективе ее можно было использовать как постоянный склад. Хорошенько подумав, именно в руну я сложил все важные и ценные предметы, которые могли выдать во мне восходящего. Семя древа, оба стигмата, поврежденная связь камень и разряженный амулет травинки. Туда же отправилась одежда из домена Азимандии, Асари и Хелио, так называл этот костюм мой голос, и большая часть вещей раздавленного клыка. В крипторах же осталась земная экипировка и то, чем приходилось пользоваться ежедневно. Плюс туда я переложил часть трофейного оружия и снаряжения. Существовала некая вероятность, что мне срочно понадобится открыть хранилище, а звездная кровь будет на нуле. Ее постоянный дефицит напрягал, да. Однако голос успокоил, что в таком случае я всегда смогу сломать парочку звездных монет или ненужных рун. Безвыходных ситуаций не существует. Безопасность ценных предметов гораздо важнее. Ядра, извлеченные танцующие, были маленькими, с фалангу большого пальца, имели неправильную форму и неприятный черно-зеленый блеск. Измененная звездной кровью материя, не имеющая земных аналогов. Голос сказал, что это наиболее ценная часть подобных существ. Хотя Юки порывалась вырезать панцирные надкрылья и ядовитые железы. Я остановил ее. Тащить с собой все это неприятное хозяйство не было никакого смысла. Использовать невозможно, продать некому, сдать по возвращении во Фригольд вызовет множество ненужных расспросов. В общем, когда мы закончили возиться с останками червей, на горизонте начал золотиться силуэт древа. Наступало утро, пора было отправляться в путь. Буквально через несколько часов мы вышли к Соли. Обрывистые каньоны и каменистые плато расколотых земель незаметно сошли на нет, больше не приходилось пересекать огромные трещины. Эта местность выглядела совсем иначе. Странные, неглубокие желто-зеленые озера, связанные множеством проток. Безжизненные каменистые берега были усеяны выростами соляных кристаллов. Из воды с шумом вырывались шипящие гейзеры, взлетающие на сотни метров тучи сверкающих брызг. Пить эту воду было нельзя. Она имела жгучий, горько-соленый привкус. Однако вокруг озер кишели ползуны и каменные жуки. Танцующая словно повеселела, шла быстро и даже улыбалась, как будто узнавая знакомые с детства места. Свет древа оставался позади, постепенно превращаясь в золотую полусферу на горизонте. Мы вступили в теневые земли, где большую часть суток господствовали сумерки. За обширными пустошами Соли впервые появилась растительность. Странное, как все здесь. Заросли колючек со звездообразными темно-синими соцветиями, жадно повернутыми в сторону древа, небольшие рощи раздутых пурпурных кактусов и похожие на грозди подвешенных воздушных шаров необычные древесные гиганты. Некоторые представители теневой флоры были хищными, метающие иглы или взрывающиеся ядовитыми спорами семена, как огромная теневая лилия, и мы обходили их с большим запасом. На удивление тут кипела жизнь. В зарослях шуршали тенехваты, из-под ног отпрыгивали необычные, вспыхивающие синим и зеленым светом светящиеся жуки. Имелись и хищники — гнусы, тени-птицы, найт-волки и ледяные львы. Однако все они выходили на охоту ночью и обитали в глубине теневых земель. Ближе к вечеру танцующая показала в сторону далекого взгорья,
чьи очертания, похожие на покатые холмы, появились в зоне видимости. На господствующей высоте виднелась небольшая белая звездочка, то вспыхивающая, то гаснущая. Она отчетливо просматривалась в сумерках, в мигании чувствовалась странная периодичность.
«Сияющая колонна», — сказала проводница, вглядываясь вдаль. «Скоро мы быть там, Сигурд».
Она не ошибалась. В моем атласе конечная точка задания была совсем близко. Аванпост наблюдателя, чем бы он ни был, находился в 30 километрах от нас. Ночевка прошла на удивление спокойно. Танцующая отыскала хорошее место. И единственной проблемой были вездесущие тенехваты, шуршащие поблизости и норовящие утащить хватательными щупальцами любой брошенный без присмотра предмет. Их неплохо останавливал защитный круг из солнца камня. Однако Юки все равно периодически бралась за лук, отгоняя от стоянки наиболее наглых тварей. Из объяснений девушки я понял, что эти существа, хоть и в основном промышляют насекомыми, мелкой живностью и падалью, далеко не безобидны и запросто расправятся с раненым или ослабленным человеком. Здесь они были мелкими, этакий котелок на тонких паучьих ножках, но в глубине темных земель достигали внушительных размеров, обрастали броней и представляли реальную опасность даже для группы вооруженных охотников. Я не мог понять, какую роль играли подобные им странные существа в экосистеме Единства. Возможно, они были искажением, раздражителем, созданным самим существованием темных зон. Малую руну развития я решил вложить в чуткое ухо, повысив уровень навыка до 3 из 10. Превращение умения в навык — удобная штука. Но тело, видимо, синхронизировало новую способность своеобразно развитию. В результате навык оказался гораздо слабее умения. Это следовало учесть в дальнейшем. Однако я надеялся, что с помощью деревянных рун постепенно верну слуху прежнюю чувствительность. Куда же еще их тратить, когда все атрибуты достигли бронзы? Среди моих рун оставалась еще нерассказанная сага. Каждый вечер я смотрел на нее, и всегда находилась причина отложить ее активацию. Любопытство любопытством, но 3 капли звездной крови — это 7,5 часов регенерации под трофейной пилюлей, а их оставалось всего 3 штуки. Мы находились во враждебных краях. В любой момент могла возникнуть нужда в активации боевых рун, а я так и не мог восстановить до конца свой запас звездной крови. К середине дня, когда мы подошли к сияющей колонне, у меня имелось 53 из 205 капель, что, конечно, обеспечивало некоторое пространство для маневра, но все равно было преступно мало. Местность вокруг постепенно превратилась в бесплодную каменистую пустошь. Снова исчезли и растения, и животные. Танцующая пояснила, что так было всегда вокруг сияющего столпа нет жизни. Вероятно, сооружения излучали некую ауру, образуя санитарный кордон, свободный от органической жизни. Это казалось странностью, но здесь хватало странностей в принципе. Ко всему прочему, чем ближе мы подходили, тем тяжелее становилось на душе. Сознание как будто угнетал некий внешний фактор, подавляя волю и внушая неосознанный страх. Плохое место, где нас не ждет ничего хорошего. Я поймал себя на том, что совершенно не хочу идти дальше, полный мрачных предчувствий. Проводница тоже мрачно озиралась, и лишь мой голос был бодр. Он уверял, что страх — абсолютно нормальное явление здесь. Наблюдатель не любит и не ждет гостей. Танцующая косвенно подтвердила это, упомянув, что люди боятся заходить сюда, и только сильные воины ее народа посещают окрестности сияющей колонны. Вскоре я понял одну из причин. Стоило пересечь невидимую границу, по моим прикидкам, примерно 9-10 километров от аванпоста, как совершенно неожиданным образом перестали работать руны. Их иконки посерели, а шкала накопления звездной крови остановилась. Интерфейс восхождения, атлас и скрижаль открывались, однако тоже потускнели и не реагировали на попытки взаимодействия. Похоже, помимо ауры страха и зоны бесплодия, сияющий столб окружала некая зона, где вообще не работала звездная кровь. Голос объяснил, что все эти вещи, по сути, производные одного процесса, обеспечивающего безопасность систем наблюдателя. Восходящие не могут использовать здесь руны и навыки. Также отключаются активные эффекты большинства предметов. Кусочек священной земли, где даже идущие по пути восхождения были подобны обычным людям. Он также сказал, что восходящие держатся от них в стороне, лишь иногда используя подобные места для безопасных переговоров. Наблюдатель и его функции, конечно, вызывали массу вопросов. Этакая надмировая сущность, или, по предположениям ученых Фригольда, Сеть сущностей, искусственных альфа-разумов, чьей задачей является поддержание жизнедеятельности единства. Разумные народы были лишь инструментами этого процесса. Наблюдатель не осуществлял надзора за их действиями, но при этом его можно было призвать в свидетели при произнесении клятвы. Странный механизм контроля. И при этом альфа-разумы выступали в роли хранителей рун и звездной крови, перераспределяя их в единстве. Как это коррелируется с вечностью и ее гвоздями, переносящими большую часть честно заработанного при жизни восходящими в загробный мир, мне было абсолютно непонятно. Аванпост наблюдателя находился на плоской вершине огромного каменистого холма. По мере приближения мигающая звездочка превратилась в световую колонну, подобно лучу исполинского прожектора, направленную вертикально вверх. Размеры этой штуки поражали воображение. Она походила на некий ориентир, маяк, но работающий неравномерно. По колонне пробегали хорошо различимые искажения. Она то тускнела, то снова наливалась ярким сиянием, как будто источник энергии работал с перебоями. Похоже, он был скрыт за тускло-серебряными циклопическими сооружениями, видневшимися на вершине. Дороги туда не было. Местность вокруг напоминала марсианскую пустыню. И чем дальше, тем больше. Вязкий песок и щедро раскиданные каменистые обломки. Похоже, что тут когда-то велись активные боевые действия. Ничем иным нельзя было объяснить идеально ровные кратеры с оплавленными краями, круглые дыры в скалах, огромные костяки, белеющие в песке, и странные детали, которые не могли быть ничем иным, кроме как частями древних боевых машин. Но не земных, конечно. Скорее, они напомнили мне ту расплавленную ящерицу из склепа, где я впервые нашел звездную кровь. Мы устроили дневку у одной такой детали, огромной, напоминающей оторванную страусиную конечность, изготовленную из неведомых металлов, белого как фосфор и тускло-желтого как золото. Подобных обломков тут было разбросано немало, больших и малых, полузасыпанных песком. Я внимательно осмотрел некоторые, но так и не смог понять, к чему они относятся. Оружие? Боевая техника? Экзоскелетная броня? Если и так, то совершенно точно нечеловеческая. Детали словно принадлежали причудливым механизмам, работающим на неизвестных мне принципах. Голос сказал, что это останки небесных воинов и неких экзо. А Юки подтвердила, что сюда люди ее народа иногда приходят собирать белый и желтый металл, шипы и очи, но не смогла объяснить назначение этих предметов. Девушка, кстати, неожиданно заупрямилась, когда я захотел двигаться дальше. Верность и страх схлестнулись с неким почти религиозным запретом. Она с трудом объяснила, что люди теней никогда не приближаются к сияющему столпу, ибо наблюдатель запрещает это, и поэтому я должен подняться туда один. Наверное, я мог бы ее заставить, однако не видел смысла принуждать. К тому же выполнить задание было проще без лишних свидетелей. Скорее всего, аванпост на вершине имел охранные системы. Однако, если наблюдатель выдал поручение, он должен был беспрепятственно пропустить внутрь. Итак, оставив танцующую у подножия холма, под приметной лампой разбитого механизма, я начал подниматься наверх к тускло-серебряным башням аванпоста древнего альфа-разума.